Добрый день, в эфире Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнюхин.
Добрый день.
Как и не уходил, да, Михаил?
Угу.
Михаил, людям нравится иногда смотреть ваши комментарии о тех новостях, на что вы обратили внимание. Что-то сегодня, что-то особенное, интересное.
Ну, я же еще вот этот ряд, так сказать, рейтинг как бы выстраиваю.
Вы делаете рейтинг, да?
То есть я пытаюсь найти, вот решить проблему хороших новостей. Все-таки у нас бывают хорошие новости. Помните про бобра? Очень хорошо пошел бобер. Так бы люди даже и не знали про бесстрашного бобра, который поселился в Пярну, или что-нибудь еще. Ну вот сегодня у меня тоже набор новостей, их 5 штук. Вот на 5-м месте почетом, в первой пятерке, новость под названием «Госкомпании выплатят в бюджет свыше 150 миллионов евро дивидендов».
Хорошая новость.
А не скажите, тут еще вопрос, потому что вот я вам читаю цитату. Это новость на ЕРР.
Угу.
Вот. А здесь написано так. По сообщению Министерства финансов, это на 15,6 миллионов евро, чем планировалось осенью. То есть в том месте, где должно стоять слово «больше» или «меньше», чтобы я мог оценить, это угу. действительно хорошая новость или плохая. А там пустое место. Еще раз. По сообщению Минфина, это на 15,6 миллионов евро.
Пробел?
Запятая. А. Чем планировалось осенью. Ну, ребята, ну вы новости делаете. Вы вот как вот к этому, ко всему можете вот так вот относиться? Тут же люди читают, они переживают. Им интересно. Там же ничего дальше не говорится, больше или меньше. Просто решили вы... Но... Уже то, что выплатить решили, это уже позитив.
Да, согласен.
Четвертая по порядку новость. В Риге Когу коалиция остановила обструкцию со стороны оппозиции. У нас появилось в стране еще одно место, в котором будет тишь да гладь, как на кладбище.
Может, это улучшит качество работы? Вы с этой точки зрения, что позитивная такая у вас новость, да?
Ну, как сказать лучше?
Обструкция подразумевает, значит, торможение процесса.
Но дело в том, что у коалиции по определению больше голосов, чем у оппозиции.
Да.
А интересы тех, кто поддержал, тех, кто сейчас вот находится в оппозиции, должны быть как-то защищены. Но не может же быть такого, чтобы партия, которая, например, представляет... И непонятно кого, это я про социал-демократов и про обеспеченных людей, реформистов, чтобы они полностью диктовали условия всем остальным. У тех, хотя они тоже ходят, хромают, у них тоже какие-то права должны быть. Правильно?
Однозначно.
Поэтому всегда в парламентах есть механизм, позволяющий в случае необходимости провести обструкцию. Вот самая интересная вещь из всего того, с чем мне приходилось сталкиваться, это в 9-м Риге Когу еще было, по ходу работы этого Риге Когу эту вещь отменили. Она называлась конкурентное голосование. Слышали когда-нибудь?
Ну, я не слышал, но логика сразу всплывает, что...
Если не знаете, то, значит, красоту оцените сейчас. Вот смотрите, для того, чтобы затянуть какой-то процесс в Риге Когу, до сих пор, вот последние 20 лет, использовалось такое, что в случае законопроекта, который необходимо каким-то образом, ну, коалицию остудить и хоть о чем-то договориться, да, депутаты начинают делать поправки и делают их 100, 200, 1000, 2000. То есть при нынешней технике это расплюнуть.
Угу.
Вот. Перед каждым голосованием, по каждой поправке можно провести голосование. А перед голосованием, по правилам, которые действовали до недавнего времени, можно взять перерыв 10 минут. То есть... Вы можете попытаться навязать свою волю меньшинству, но оно будет сопротивляться. И оно вам жить не даст. Оно вам устроит такую обструкцию, у вас все встанет к чертовой матери. А какой смысл нам, в общем-то, с вами мириться и давать вам все, что вы хотите. У нас свои избиратели есть, и мы должны их защищать. Понимаете, в чем дело? Да. Вот. Вот в 90-е годы это вообще делалось очень просто. Поступает 10 поправок, например, на одну и ту же тему. Ну, там, предположим, там стоимость чего-то предложено увеличить в одной поправке на евро, во второй на 2, 3, и так до 10. Угу. До 10. Ну, тогда не евро, а крона, естественно. Вот. Спикер сообщает. Начинаем конкурентное голосование. У нас вот по этому пункту поступило 10 конкурирующих поправок. И после этого мы голосуем 10 поправок. Угу. Считаются только голоса «за». И вот та поправка, за которую отдано меньше всего голосов, она выпадает. Остается 9. Теперь голосуем 9 раз за эти 9. Та, за которую меньше всего голосов.
Сколько времени уйдет?
Так в этом вся и прелесть. Даже наличие депутатов в зале не обязательно. Спикер все равно должен на каждое голосование потратить от 1,5 до 2 минут. Деваться некуда. И вот так получается, что вот у вас 10, например, таких, да, а это значит 10 голосований, 9, 8 и так далее. Это, грубо говоря, уже 1,5 часа, вот только на одну. А нас там 20 человек, и мы каждый сделаем такое. Вот.
Нынешняя коалиция что-то по этому поводу...
Нет. Это отменили давно. Угу. Это отменили давно по личной просьбе, насколько я помню, тогдашних спикера и вице-спикера, потому что у них просто ум за разум заходил вот этим делом заниматься. Это был чистый кошмар. Вот. Но остался механизм, при котором можно подавать любое количество поправок и хоть все их ставить на голосование, а перед этим брать паузы. Значит, с этим стали справляться так, что поправки стали группировать, и вот у вас 200 поправок по какому-то пункту подано, ну, явно вы собираетесь оставить парламент ночевать прямо в зале. И в комиссиях стали стараться их сгруппировать. Постоянно шли вокруг этого споры, и это постоянно вызывало опасность того, что кто-то пойдет в суд, и суд действительно признает недействительным то решение, которого вы добились вот таким способом. Взяли и поправки разных людей. Вот в чем дело. Депутаты, разные люди, даже из разных фракций, разные партии. А вы взяли их и сгруппировали вместе. А вам не кажется, что надо спросить их согласие на такое? И вот в этом вот был корень вот этой вот проблемы, почему с этим, ну, в конечном итоге с этим можно и смириться. Но смириться нельзя было с этими паузами 10-минутными. То есть это было просто невыносимо, потому что вся оппозиция может спокойно уйти домой, спать. Она оставляет в зале одного или двух человек, которые будут брать вот эти паузы. Но вся коалиция должна всю ночь сидеть на месте, потому что в любой момент вот эти вот где-то они там прячутся, они набегут, и они вам устроят кузькину мать.
Молодцы.
Ну, у меня, я когда-то об этом рассказывал, одно из самых ярких таких воспоминаний об Эдгаре Сависаре, когда вот шло вот такое вот голосование, когда обструкция происходила в парламенте, и он всем предложил, значит, в определенный момент сделать вид, что нас на месте нет, свет в кабинетах потушить и сидеть молча и ждать, вот поправка номер такой-то. И тогда резко вырываемся в зал и голосуем за эту поправку, и после этого все остальное становится бессмысленно, то есть уходит из дела производства, с этой поправкой никто дальше это обсуждать не будет.
Сработало?
Как бы не так. То есть настала вот эта вот поправка, все, бегом туда, впереди Эдгар в рубашке, подтяжках, такое радостное, такое довольное веселое лицо. Вот. Но когда мы оказались на месте, нас тут же определили, взяли перерыв и за эти 10 минут разбудили всех своих коллег, которые никуда не уходили, где-то были. Кого-то с мокрыми волосами притащили из бани. Я там никогда не был, но в подвале Риги Когу есть финская баня. То есть оттуда всех вытащили, кто там сидел, из бара всех вытащили, и ничего из этого не получилось. Вот. Но теперь вот эта возможность обструкции ушла. теперь коалиция вообще ни с кем считаться не должна. То есть настает время, которое в Европе всегда являлось предвестием каких-то потрясений, потому что которые приходили более-менее законными средствами к власти, ну, например, в Германии там в 1932-1933 году, да?
Я понимаю.
Первое, что они начинали делать, это душить оппозицию в своем парламенте. Вот. И так, пришли, Гитлер стал канцлером, после этого пошли законы, дающие ему какие-то там полномочия, он потребовал роспуска парламента. Во время избирательной кампании уже убили 50 его противников, там 51 фамилия в соответствующем списке, да, вот, провели кампанию как надо, потом стали запрещать одну партию за другой, там соцдемов в какое-то время, они еще не признаны вне закона, а их уже не пускают в зал, и вот, то есть, перед великим молчанием сначала надо как следует вот...
Зачистить парламент.
Зачистить. Вот это и есть зачистка. То есть нравится вам или нет, но если вы этого не видите, то, что вам об этом еще как-то рассказывают, кто-то еще на это обращает внимание, в этом единственный плюс этой новости. Так-то это очень плохо. Это последнее. Если у нас в стране еще и осталось что-то от демократии, то это возможность коалиции отстаивать свои взгляды. Как бы вы ни относились к этой коалиции, я сам вот это экре с трудом переживаю, но придерживаюсь взглядов Вольтера. Мне могут быть отвратительны ваши взгляды, но я готов отдать жизнь за то, чтобы у вас была возможность их защищать, аргументировать.
Оппозиции.
Да, не доводя до чего-то. Так, третье.
Мудро.
Третье у нас позитивная статья. Это то, что называется Керсти Кальюлайт осудила судебный запрет на публикацию статьи Эсти Экспресс.
Да, мне как...
Виктор, я когда вот это...
Суд запретил публиковать.
Я был в таком шоке. Я понимаю, когда у вас что-то издано, что вы потом тщательно, старательно пытаетесь вычеркнуть из жизни. Ну, то есть вот в некоторых странах, как в России, да, в 90-е годы там разгул был полный, там Майн Кампф, издательство, по-моему, то ли Русич, то ли как оно называется. Ну, в общем, опубликован. Благодаря этому мне не надо верить тем, кто пересказывает Майн Кампф. Я это дело прочитал, я знаю точно, чего Гитлер хотел и чего он добивался. Я не скажу, чтобы меня это особо напрягало, то, что у меня есть эта книга. Но некоторые по ней учатся, как строить жизнь свою и окружающих, поэтому, ну вот, принято решение запретить ее. Ну, кстати, в Германии она тоже запрещена, да? Вот. И тогда ее удаляют. То есть, если у вас что-то уже есть, что надо из общественной жизни убрать, это я еще понять могу. Но когда суд запрещает, судебный запрет дает на публикацию статьи «Эсти Экспресс», ее еще не опубликовали, журналист ее еще даже не написал, а суд запретил ее публикацию. Ну, знаете, это уже...
И в нашей, вот я даже не помню, чтобы в современной Эстонии, а я связан с прессой, я не помню таких случаев, чтобы действительно до публикации статьи было решение о запрете. Как правило, журналисты, если они нарушают какие-то нормы честности публикации, то на них нападаются в суд и так далее.
Да, да, да.
А тут
вот так. А следующий шаг — это то, что начнутся увольнения просто по... А ты можешь написать что-нибудь не то. А ты можешь сказать что-то не то. Или показать что-то не то. А давайте вот, на всякий случай. И не исключено, что судебная система это поддержит. Как такое можно было сделать? Ладно.
Ну, как новость...
На втором месте новость. В пыхе Таллине спасатели освободили застрявшую под бетонным блоком собаку. Вот чистый позитив. Вот честь и слава. За собаками надо следить, чтобы не ползали куда не надо. Спасателям огромное спасибо. Вот. А на первом месте, на мой взгляд, так получилось, что мы с вами в выходные побывали в Тарту.
Да.
А я должен вам сказать, что я с внучкой ходил в Тартусский музей игрушки. А потом прочитал новость, что уже на день после в Тартусском музее игрушек открылась выставка испанских кукол. В общем, представляю, какая-то красота, однозначно позитивная новость. Тарту нуждается в таких новостях, потому что, будучи в Тарту, я там прогулялся специально по улице, ведущей к Ратушной площади. Это та, которая после Рижского шоссе называется улицей Александрии. Вот. И там сейчас выставлены портреты знаменитых граждан Тарту. Они сделаны из мусора, из того, что не подлежит переработке. То есть это пластиковые пробки, какие-то ложки, обрывки пластиковой посуды. Ну, в общем, из всякой дряни сделан портрет, например, Лидии Койдула. Вот как у людей в башке такое умещается? Я согласен увидеть, там был Марью Лаурестин. Вот это она из тех людей, которых надо запечатлевать именно вот из мусора портреты делать. Ну, это мое личное пристрастие. Я эту даму знаю давно и хорошо. На нее посмотрел с удовольствием. Но как вы могли, ну, Лидию Койдулу из мусора? Да даже, ладно, Лидия Койдула, там Гуннар Крапс, сделанный из винных пробок. Но один из малопьющих музыкантов Эстонии, к тому же знаменитый и очень талантливый. Ну как так можно? Ну что это такое, Виктор? Так что, спасибо Тартусскому музею. Я думаю, что испанские куклы сделаны не из бывших в использовании презервативов и стаканчиков и всего прочего. Скорее всего, из благородных материалов, красивых одеждах. Вот. Значит, по центральной улице ходим, зажмурившись, на этот кошмар не смотрим. Ну, кроме Марью Лаврести. Грех не полюбоваться. Вот. А музей игрушек... Эх, жаль, что не было... Вот этого вот, когда мы там были. Ничего.
Ну что ж, новости понятны для вас? Что у вас больше привлекло внимание?
Я обращаю внимание, что у нас второй раз там где-то близко к призерам то бобер, то собачка.
Тут посмотрим.
Угу. Кто будет следующий?
Спасибо, Михаил. Всего хорошего.
Вам спасибо.
До свидания.